Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, друзья, у меня в руках письмо из города Одессы. Пишет его Роза Николаевна. Она говорит, между прочим, следующее. «Дорогой Александр, я недавно стала вашей постоянной слушательницей. Вот уже приблизительно 2 года. И я хочу заявить следующее, что мне почему-то не везет. Я учитель и стараюсь быть примером. Почему-то меня никто не любит. Я стараюсь быть любезной со всеми, но почти все относятся ко мне как-то без любви и вообще иногда жестоко и без внимания. Я слышала, как вы однажды сказали, что Бог любит свой народ. Я считаю себя православной христианкой, но, искренне говоря, после того, что я перенесла, я не понимаю Божьей любви». Так пишет Роза Николаевна из города Одессы, уважаемые слушатели. Роза Николаевна, благодарю вас за ваше письмо, за ваше искреннее заявление и комментарии, очень важные комментарии. И я хотел бы сказать, что в самом деле иногда так бывает в жизни. Да, человек отдает себя, отдает свою любовь, свою любезность, а получает жестокость и абсолютное безразличие. Я когда-то говорил, да, я вспоминаю Роза Николаевна, что я говорил о том, что истинно он любит народ свой. Это записано в книге Второзакония, в 33 главе, 3 стих. И в самом деле Господь любит свой народ, друзья. И, быть может, никакой ученик астрономии при первом взгляде через телескоп на звездный мир не был так подавлен, как Моисей в тот день, когда с горы Нева он мог при свете любви Божьей обозреть свою жизнь, историю Израиля и всего человечества. Он часто думал, что он любит свой народ, может быть, больше Бога, так как ведь за него Моисей становился в пролом. Но теперь он увидел, что Бог есть любовь. Никакой человек не может любить так, как Бог, уважаемые слушатели и уважаемая Роза Николаевна. Никакой человек, я еще раз хочу сказать, что никакой человек не может любить так, как Бог. Я хотел бы сказать, что израильский народ видел эту любовь, проявленной в многоразличных благодеяниях прошедшего времени, как в хлебе с небес, в воде и скалы, в руководстве и охране посредством облачного и огненного столба, в поучении его заповедям и предписаниям, в Божьем терпении и его милостивой пощаде, несмотря на непослушание и ропот. Даже и в наказаниях он видел теперь любовь, затем и в том, что Бог намерен был еще сделать больше. Он видел, что эта любовь имеет славную цель, которую она ведет. Она привлекает ближе к себе. Они в его руке, сказано. Она делает истинно смиренным, ибо они припали к ногам твоим, говорит Слово Божье. Она дает божественную мудрость, потому что они внимают словам Божьим. И она дает блаженный покой, потому что они припали, так сказать, к ногам Божьим. И в самом деле истина, истина, он любит свой народ, но как часто, слушатели, израильский народ не любил Бога, наоборот, уходил от Него, а Божья любовь оставалась постоянно там. Моисей описывает ее чудесные действия. Она берет в плен, предает в руки Божьи. Она побеждает всякую вражду и все изменяет. Врагов делает друзьями, нечестивых – Божьими друзьями, насмешников – Божьими поклонниками и слугами. Она дает полную безопасность в руки твоей, как написано, которая достаточно сильна для защиты. Она соединяет всех под один, так сказать, скипетр. Какая драгоценная истина, что все святые Божьи находятся в руке Иисуса Христа, и что Он продолжает с любовью трудиться, чтобы сделать еще многих и многих грешников святыми, потому что Он любит их. Если, друзья, если приходящая слава, виденная там на горе Моисеем, была так восхитительна, что же будет, когда при свете вечности мы увидим весь совет Божий и пребудем вечно с Ним? Друзья, не разочаровывайтесь, когда вам вместо любви показывают безразличие. Не разочаровывайтесь, Роза Николаевна, когда вам показывают жестокость и безвнимание. Не разочаровывайтесь, слушатели, когда вы не видите любви. Человек без Бога не имеет любви. Когда человек получит любовь Божью, тогда он начинает любить, тогда он начинает учиться, как любить. Слушатели, научимся и мы любить Божьей любовью. Дорогие друзья, вы только что услышали мой краткий, конечно, неполный ответ Розе Николаевны из города Одессы на ее вопрос о любви. И, конечно, я понимаю, что в 5-минутном ответе нельзя ответить. Но, слушатели, будем со вниманием слушать Слово Божье, и я уверен, мы найдем все мы найдем ответ в Его Слове. Так что я приглашаю вас, друзья дорогие, оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу Библию. Итак, слушатели дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень рад был встретиться с вами, слушатели, в начале этой программы, именно в обзоре почты. Этот обзор почты очень важный, слушатели, как лично для меня, но я уверен, что лично для каждого из вас, слушатели, потому что это живые общения друг с другом. А теперь откройте, пожалуйста, ваши Библии именно на послание к евреям, глава 12. Мы сегодня продолжим изучение Священного Писания, и именно продолжим из Нового Завета, из послания к евреям. Я надеюсь, что вы уже дома нашли это послание и вместе с нами его изучаете у себя дома. Слушатели, в мире все подвержено тлению, да и сам мир находится под воздействием времени. Мир проходит через всевозможные фазы перемен в самом себе. В нем все имеет свое начало и, конечно, свой конец. Началом человека принято считать его рождение в этот мир, а его конец, как вы знаете, определяется смертью, когда он оставляет этот мир и то все, что в нем он имел. Человеку свойственно стареть. Он, как и все другое, не избежал тлетворного прикосновения времени. Кроме старения, в процессе развития человека в нем развиваются и всевозможные наклонности, которые порабощают его волю, склоняя его все больше и больше к рационалистическому образу мышления. Он вырабатывает свои взгляды на жизнь и на все, что происходит в ней, подчиняя появившимся в нем привычкам и наклонностям все подвластное ему. Так выглядит человек в обычном представлении людей этого мира. Друзья, Слово Божье говорит, что всякий человек по своей природе есть грешник. Нравится нам это слово или не нравится? Но это истина. И вы знаете, слушатель, что вы несовершенны, что вы грешники. И вот Слово Божье говорит именно об этом. И что человек не только рождается в грехах, но в них он и живет, умножая их в себе и порабощая себя их требованиям. С течением времени грехи все больше и больше умножаются в нем, и он все больше подпадает в их зависимость. Видя человека в таком безвыходном рабском положении, Бог, написано, послал своего Сына, чтобы он совершил спасение грешников, чтобы дать человеку спасительный выход из грешного мира и из вечной погибели. Видите ли, грех имел законное право требовать от человека, который сделал его невинной жертвы, чтобы ею покрыть свой позор. Но человек не имел в себе невинности, чтобы ею удовлетворить требования греха. Только Христос своей невинной жертвой уплатил цену человеческих преступлений и освободил верующего в Него от власти греха и смерти. Я, слушатели, такие вступления к нашим библейским лекциям очень часто делаю, чтобы дать, так сказать, глобальную картину человека и его жизни, друзья, чтобы нам потом легче было понять, почему мы изучаем Священное Писание и почему Библия говорит именно о грехе. В послании к евреям, которое мы с вами изучаем, слушатели, апостол пишет к верующим из евреев, излагая им основы учения Христа. Евреи, как вы знаете, знали Ветхий Завет, были воспитаны в строгих религиозных традициях и очень-очень легко давали предпочтение ветхозаветным ценностям над доктринами Нового Завета. Апостол Павел старается все представить в верном свете спасающей благодати Божией так, чтобы Слово Божье было живым и действием не только в спасении грешника, но, конечно, и в дальнейшей жизни спасенного человека. Главное, слушатели, главное в том, что мы, получая спасение и прощение наших грехов, становимся свободными от них только в духе нового рождения от Бога. Грех остается в нашей плоти, не снятый с нас. Он мертв, если мы живем по духу, но если мы начинаем жить по плоти, грех оживает и старается овладеть нами. Победа над грехом совершена только во Христе, и во Христе мы имеем полную свободу от греха. Здесь встает вопрос, как пребывать постоянно во Христе, чтобы грех не действовал в нашем теле. Вера, которой мы получили наше спасение, должна укрепляться в нас. Дух Святой должен иметь в нас свободу действия, чтобы его плод произрастал в нашей жизни. Но первое, чему должен научиться христианин, это послушанию Богу. В главе 12, которую мы сейчас изучаем, друзья, послание к евреям, апостол наставляет верующих не отвергать наказание Господне. Он призывает верующих смириться под крепкую руку Божью. В послании к римлянам, в 8 главе, он же, апостол тот же самый, говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Я повторю, 8 глава, 18 стих, послания к римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Апостол Павел освещает вопрос страданий, показывая, что страдания за вину производят смерть, а невинные страдания за Христа производят плод в жизнь вечную. Невинно страдать могут только верующие люди, только любящие Бога превыше всего, потому что Христос своей жертвой покрыл их вину и сделал их невинными перед Богом. Мы читаем далее стихи 12 по 14 из этой 12 главы послания к евреям, где говорится: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Апостол говорит к верующим, друзья, в форме повеления. Да, в Библии есть повеление, не только предложение, но и повеление. От верующих требуется бодрость духа, требуется мир со всеми и святость. Уныние говорит о духовной болезни верующего. Бодрый дух свидетельствует о хорошем духовном здоровье. Да, слушатели, бодрый дух свидетельствует о хорошем духовном здоровье. Мир со всеми исходит из благородного характера, подобного характеру Христа. Если у вас война, слушатели, в вашей душе будет война также и со всеми другими. Если у вас мир в душе, вы будете в мире со всеми, как пишет апостол. Святость исходит из состояния полного подчинения себя Богу. Да, друзья, если мы себя подчиняем Богу, Его Слову, тогда мы святы. Тогда мы живем по святости. И потом мы читаем стихи 15 по 17. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой корень горький, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». Друзья дорогие, здесь, в этом месте Священного Писания, мы видим большущую доктрину. Доктрину о том, что Господь благословляет нас, если мы в самом деле послушны Ему. Вы знаете, христиане составляют Церковь Христову, то есть Его тело. И потому среди них не должно быть невозрожденных людей. Но бывает, что неутвержденные верующие, отдавшись снова греховным влечениям, могут пренебречь своим рождением от Бога. Подобно, как говорит здесь апостол, подобно Исаву, который за чечевичную похлебку отказался от своего первородства. Вы понимаете, слушатели? Как это неразумно, не правда ли? Как это неразумно за временное услаждение отказаться от вечного наследства? Ведь это же великий грех, совершаемый против любви Божьей. Покаяние бессильно помочь человеку, который изменивает свое рождение или разменивает, или меняет свое рождение свыше на какие-то греховные удовлетворения, временные, так сказать, чечевичные похлебки. похлебки, конечно, греха. Исав. Исав, как вы помните, каялся со слезами, но был отвержен. Мой друг, страшно, страшно впасть в руки Бога живого. Бог не шутит. Слушатели, мы иногда шутим, но Господь никогда не шутит. Он говорит серьезно, раз и навсегда. Апостол Павел ставит положение верующего человека выше положения ветхозаветного израильтянина. И хотя спасение верующего основано не на страхе, а на благодати Божьей, страх Божий бывает также полезным для охраны верующего, а именно от воздействующего на него греха. Имея этот страх Божий, слушатели, мы должны ходить именно в трепете перед Богом. Мы должны ходить в святости перед Богом, потому что Он совершил это великое спасение, слушатели, отдав Своего Сына Единородного за нас, за мой и за ваш грех. Но мы читаем далее стихи от 18 до 21, именно этой главы 12 послания к евреям, где говорится: «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу ангелов, которые, слышавшие, просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедаемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Друзья дорогие, в прочитанном выше месте перед нами рисуется картина того, как Бог языком страха говорил к народу израильскому, давая им закон. Люди были в поражающем страхе и трепете. Но что же случилось впоследствии? Впоследствии оказалось, что этот страх не имел силы заставить их быть послушными Богу в исполнении Его заповедей. Вы знаете, прошло некоторое время, совсем немного времени, и они полностью забыли об этом страхе и возвратились к идолопоклонству. Вот как часто поступает, друзья, дорогие, человек. Тогда Бог в Иисусе Христе проговорил к людям языком своей вечной любви, слушатели. Этот язык достиг самых внутренних струн человеческой души. Человек смог посмотреть на Бога и увидеть Бога, шагающим по этой земле. Человек смог родиться от Бога по вере в Иисуса Христа, приняв Иисуса Христа в свою жизнь. Это производило настолько сильную перемену чувств и мыслей спасенного Христом человека, что он по духу становился дитям Божьим. Он готов был жить и умирать для Христа. Но проблемы начали возникать в связи с повседневной жизнью верующих людей, как в Церкви Христовой, стремящейся к единству детей Божьих. И он пишет к ним, чтобы они могли осознать то высокое положение их избрания, которое ставит их намного выше положения ветхозаветных израильтян, дорогие друзья. И вот в стихах 22 и 23 автор послания говорит, что «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Какие важные слова мы прочитали, друзья. Это уже не гора Синай с ее громом и молниями. Нет, слушатели, это не та гора, но это гора Сион, с которой полились кровью нашего Спасителя реки благодати на верующих людей. Здесь несравненно больше святости и торжественности, дорогие слушатели. Здесь верующий как бы находится в присутствии самого Бога, как судьи. А в стихе 24 говорится о нашем великом посреднике между нами и Богом, о Иисусе Христе. Мы приступили, как мы читаем, к ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Наш Господь теперь находится в положении посредника. Об этом я уже говорил довольно подробно в первых наших главах исследуемого послания. Его высокое положение поднимает и нас в присутствие вечного Бога. Его кровь, пролитая за грехи людей, не взывает о мщении, как кровь Авеля искала справедливого возмездия и суда над убийцей. Нет, друзья дорогие, кровь Христа пролилась, чтобы смыть раз и навсегда наши грехи, уплатить за нашу вину и сделать нас чистыми и неповинными перед Богом, дорогие друзья. Наш Спаситель Иисус Христос ходатайствует. Ходатайствует о утверждении Нового Завета между каждым человеком, приходящим к Нему, и вечным, невидимым Богом, как вечное основание нерушимости этого союза. Он является, как я сказал выше, Он является нашим посредником и в то же самое время нашим первосвященником и в то же самое время нашим ходатаем. Он также является царем над всеми царями. Он Господь над всеми господами, друзья дорогие. Он является нашим Господом, дорогие друзья. Поэтому как важно ценить то, что мы имеем. Как важно ценить христианину то, что он имеет Иисуса Христа. Теперь все древнее прошло. Ветхий Завет, слушатели, уже был исполнен полностью в Иисусе Христе. Когда Он сказал на кресте «совершилось», совершилось, слушатели, спасение для человека. То спасение, которое ожидалось из веков, совершилось в Иисусе Христе. Да даст и вам Господь, мой дорогой друг, прийти к Нему и оказаться верным Ему до конца жизни. Дорогие друзья, наше время подошло к концу. И в заключение я хочу сказать, слушатели, что приятно было с вами встретиться. Не забывайте, что мы можем ежедневно встретиться с вами в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 31 и 25 метров, друзья. Я хотел бы снова встретиться с вами, потому что Слово Божье – это важный предмет для нашей жизни. Я бы сказал, один из самых важных предметов для нашей жизни вечной, друзья. Как для верующих, так и для неверующих. Дорогие слушатели, всего вам прекрасного. До следующей встречи. До свидания.